Здравствуйте, сегодня пятница, 13 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают попытки продвинуться вглубь территории Украины, встречая жесткое сопротивление ВСУ, что позволяет защитникам Мариуполя так долго оборонять территорию завода «Азовсталь». Соответствуют ли действительности слова Владимира Путина о том, что курс рубля по отношению к основным иностранным валютам существенно укрепился? Также сегодня.
Цветков потрошит свою истерзанную тему, или тема терзает его разрыв и общность испытанных нами миров. Так же, как 20 годами раньше, но все-таки по-другому. Как хорошо это понятно. Смена ритма с возрастом. В конце концов, что в нас меняется с годами, кроме темпа впечатлений и скорости ощущений?
В Израиле умер один из лучших русскоязычных поэтов нашего времени Алексей Цветков. Начнем сегодня с боевых действий в Донбассе, где продолжаются тяжелые бои. Министерство обороны Великобритании сегодня утром выпустило очередную сводку о боевых действиях, и в ней говорится, в частности, о неудачных попытках российской армии переправиться через реку Северный Донец. А вот какие участки фронта считают сейчас самыми опасными для вооруженных сил Украины украинский военный эксперт Александр Мусиенко.
На линии фронта, наверное, самое опасное – это направление Северодонецк, Рубежная, ну а также Изюм, горячая точка. Ну и к востоку от Изюма направление Лиман, откуда тоже выдвигаются, пытаются продвигаться российские военные. Также на юге, мы знаем, есть горячие участки, там, где российские войска пытаются безуспешно, но пытаются выходить на рубежи админграниц с Днепропетровской областью и Херсонской областью. По запорожскому направлению было оживленно несколько дней назад, но сейчас ситуация более или менее стабильно, там сдерживают украинские силы свои позиции, удерживают, не дают российским войскам продвигаться. Единственное, что там обстрелы ракетные, минометные и артиллерийские. Что касается Николаева, то мы видим, противник не может продвинуться по суше, но не оставляет попыток подвести свою артиллерию, реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, пытаясь обстреливать окрестности и окраины этого города, пытаясь наносить ракетные удары. Вот, собственно говоря, такая ситуация. Ну, восток самый горячий участок. Учитывая те контрнаступательные действия, которые идут, они решают ряд важных задач. Во-первых, они увеличивают кольцо вокруг города Харьков. И что это дает? Это лишает возможности российских военных обстреливать этот прекрасный украинский восточный город, что они делали, используя системы ствольной артиллерии, а также реактивные системы залпового огня. Такое контрнаступление, оно снимает давление, которое оказывается в целом на иных участках фронта, в частности на Изюмском направлении. То есть необходимо понимать, что подпитка непосредственно силы логистического обеспечения российских войск, в частности на Изюмском направлении и других, оно осуществляется как раз с северо-востока на юг, ну с территории России, если посмотреть, и южнее в сторону Изюма. Следовательно, такие действия контрнаступательные украинских сил, успешные и эффективные, они в том числе определенным образом, помимо того, что снимают вот это давление группу войск украинских сил, они еще и перерезают логистические каналы обеспечения боеприпасами, топливом, продовольствием и так далее российских войск. Поэтому это на самом деле очень важно.
Это было мнение украинского военного эксперта Александра Мусиенко. Я уже приводил в одном из выпусков «Времени свободы» мнение по поводу ситуации в Донбассе бывшего командующего вооруженными силами так называемой Донецкой Народной Республики, бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности России Игоря Стрелкова-Гиркина, который, напомню, обвиняется в военных преступлениях, в частности, в причастности к гибели малазийского Боинга в небе над Донбассом в июле 2014 года. Гиркин, напомню, очень скептически оценивал политическую и экономическую ситуацию в самопровозглашенных республиках, отсутствие какой-либо положительной динамики с 2014 года Не менее критично Гиркин говорит и о ходе идущей сейчас так называемой второй фазы спецоперации в Украине, которая продолжается уже полтора месяца, если отсчитывать от заявления Министерства обороны Сергея Шойгу о завершении первой фазы.
После трехнедельных боев вымучили Попасную, вымучили. Маринку не вымучили от слова совсем. Есть данные, что она ее обратно в Украину отобрала просто во время пересменки. Кто-то вот кого-то отвели, кого-то забыли ввести. Противник это увидел и занял все назад. Авдеевку точно даже войти в нее не смогли. С очень тяжелыми боями, с трудом взяли рубежную. В Северодонецк так и не зашли. Попытка переправиться в районе Кременной через реку закончилась не очень хорошо, мягко говоря. Потери понесены большие. Противник тоже несет большие потери. Но, извините, наступающий вообще несет потери, пока операция не перешла в стадию развития успеха, когда успех уже достигнут. Всегда наступающий несет потери больше, чем обороняющийся. Всегда просто. Не говоря уже о том, что Украина обладает тактическим превосходством в воздухе в виде огромного количества разведывательных беспилотников, что у нее прекрасно работает артиллерия, просто прекрасно работает. Она прекрасно обучена, в отличие от нашей. Причем не только от Донецкой, но и от Российской, как выяснилось, неожиданно. Ну и где фронт, где прорыв? Немцы на седьмой день наступления окружили весь наш западный фронт, сомкнув кольцо в Минске. А мы сейчас повторяем, это ремейк Курской дуги. То есть противник прекрасно понимает, где на него будут наступать, сосредоточивает там резервы. Наши генералы с великим, как говорится, старанием в пас ведут наступление там, где противник этого ждет. Это, простите, что? Одновременно противник еще и наносит нам имиджевые поражения.
Говорил бывший командующий вооруженными силами так называемой Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков-Гиркин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сегодня ситуацию вокруг украинских военнослужащих и мирных жителей, остающихся на территории сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе. Песков вновь подтвердил требования к защитникам Мариуполя сдаться, обещая сохранение им жизни и надлежащее обращение. Призывы дать возможность украинским военным эвакуироваться в третью страну Кремль по-прежнему игнорирует.
Мы исходим из слов нашего президента, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено. А что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом. Всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Эти слова президента, это команда Верховного Главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим.
Оборона завода «Азовсталь» продолжается уже почти 80 дней. Территория завода уже давно полностью блокирована российскими войсками и подразделениями так называемой ДНР. Тем не менее, бойцы Мариупольского гарнизона продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, несмотря на постоянные обстрелы и бомбежки. Героизм защитников Мариуполя очевиден. Известно также, что «Азовсталь» имеет огромную территорию, но даже с учетом этого такая долгая оборона кажется просто невероятной. Одного героизма тут явно недостаточно. Однако следует учитывать, в частности, что с трех сторон завод «Азовсталь» окружен водой. Это протекающая рядом река и Азовское море, образующие своеобразную естественную преграду. Ну а самое главное, с учетом уроков 2014-2015 годов, когда пророссийскими сепаратистами уже предпринимались попытки захватить Мариуполь, завод был целенаправленно подготовлен для того, чтобы укрывать мирных жителей и защищать сам завод от захвата. Вот что рассказывает об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» генеральный директор завода «Азовсталь» Энвер Цкетишвили.
По архитектурным требованиям Советского Союза все металлургические предприятия обязаны были иметь бомбоубежище как отдельное сооружение для защиты людей. И таких у нас было 36 штук на комбинате «Азовсталь». Из них 34 в удовлетворительном рабочем состоянии. Плюс к этому, по архитектурным требованиям Госстроя СССР, на каждом предприятии металлургическом везде есть технические тоннели. Это полноценные бетонные сооружения. У нас на комбинате «Азовсталь» есть шириной 7 метров, 5 метров междуэтажные помещения. А в основном это от 2 до 2,5 метров ширины и высотой от 2 до 3 метров. Находится каждый из этих тоннелей тоннелей на нескольких этажах. То есть он находится на глубине минус 2 до минус 8. Но по толстолистовому цеху суммарная длина тоннелей больше 5 километров. А есть еще конвертерный цех, есть еще крупносортный, есть еще рельсобалочный цех, то есть есть обжимной, у нас есть цех сетей подстанций, доменный. На самом деле на глубине от 2 до 8 метров находится целый технический город. Мы пережили 2014 год. И в 2014 году, когда в январе месяце, черная суббота у нас была 24 числа, и эти нелюди обстреляли Мариуполь первый раз, и погибло около 33 людей, из них 11 были азовстальцы, из них четверо дети. Мы очень серьезно задумались тогда в компании и на комбинате «Азовсталь» в частности. Мы поняли, что по прямому радиусу линия фронта находится от комбината «Азовсталь» на расстоянии от 8 до 10 километров. Ну, понятно, она не ровненькая, она какая-то с изгибами идет вдоль реки, но от 8 до 10 километров. И мы находимся в прямой досягаемости артиллерии врага. И мы предположили тогда еще, в 2014 году, что будет правильно, если мы начнем наших людей тренировать и приведем в состояние готовности наши подземные коммуникации и бомбоубежища. У нас есть фильмы компании «Мединвест», которые мы снимали, тренировочные фильмы, кто куда должен спускаться, как спускаться нужно по лестницам, куда какие подразделения цеховые должны идти, в какие бомбоубежища, чтобы спастись. Одновременно 34 бомбоубежища может находиться 12 тысяч 6 человек, согласно плану гражданской обороны. Поэтому люди должны точно понимать, куда кто должен пойти. Причем первый раз мы нормативы, когда для себя вырабатывали, эвакуация завода управления заняла 12 минут. А после 4-5 тренировок, через 2 недели, через 2 месяца мы тренировали, в зависимости от возможности, мы достигали времени 2 минуты 40 секунд. Люди покидали здание для того, чтобы спастись бомбоубежище. Мы поняли, что если произойдет артиллерийский удар, мы не предполагали геноцида, который сейчас происходит. Это не война, это хуже фашизма. То, что сейчас делают с Мариуполем, и то, что делают с Азовсталью, и вообще в целом с Украиной. Война — это когда враг соблюдает какие-то правила, которые подписаны конвенции международные. А он ничего не соблюдает. Он даже не думает об этом. Мы не предполагали, что будут авиационные удары весом от 500 килограмм до 5 тонн. Мы предполагали в 2014 году, что будут артиллерийские удары. И тогда мы подумали, сколько же мы можем занести воды и продуктов. Мы начали запасаться, ну, на всякий случай. Мы имели постоянный неприкосновенный запас в наших столовых. Что-то привозилось, потом люди это использовали и постоянно привозилось. Но было определенное количество воды, индивидуальных пакетов питания в холодильниках, которые мы понимали, что если что-то случится, там прямо завтра, например, потому что в 2014 году никто не предупреждал. Мы утром проснулись, и был нанесен удар. 6 часов 5 минут мне позвонил диспетчер и сказал, что перебили водоводы на комбинат «Азовсталь». А еще через 30 минут сказал, что снесли выше чуть-чуть Мариуполя все резервные водоводы. Мы поняли, что тогда, в субботу, сейчас что-то начнется. Наученные этим опытом, мы предполагали, что спрятать это можно в тоннеле, потому что в бомбоубежище будут находиться люди, и все занятое пространство этими вещами, водой, питанием, мы кого-то не будем возможности принять. И мы оба комбината, в первую очередь, конечно же, мы, Азовстали, комбинат Ильича, обратились к людям и сказали, что если что-то случится, и говорили это своим сотрудникам, и в ваш дом попадут снаряды, и вашей жизни будет кто-то угрожать, немедленно бегите на комбинат и начинайте опускаться в бомбоубежище. Охране была дана команда пропускать всех. Сотрудник, не сотрудник, работал ли ты когда-нибудь, не будет, не работал у нас, значения не имеет. Берите всех, стариков, детей, все берите. Мы вас будем всех принимать. И вот та эвакуация, которую мы сейчас видели, последняя, в гумконвое, которое президент, честь и хвала ему, всем лидерам Европы, которые его поддержали в этом требовании, заставили в конце концов сделать большое дело, вывести гражданских. Не всех, но большинство вывести гражданских с комбината «Азовсталь». То, что люди вышли, вы видели, что более 170 человек, это были просто жители Мариуполя, которые нам поверили и благодаря этому спасли, находясь в бомбоубежище. Ну и, конечно, их спасли герои Азова, которые удержали врага, не допустили ему попасть.
Говорил генеральный директор Мариупольского сталелитейного завода «Азовсталь» Энвер Цкетишвили. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 13 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Владимир Путин, между тем, рассказывает на публике об экономическом кризисе в странах Запада, вызванном, как он заявляет, незаконными санкциями против России. которые сейчас уже коснулись бывшую гимнастку Алину Кабаеву и некоторых близких родственников Владимира Путина. Путин обвиняет Запад в том, что этот экономический кризис сам он и провоцирует. Война в Украине в этих заявлениях Путина не упоминается, зато президент России говорит об ожидаемом рекордном урожае зерновых в этом году. Тут уместно, наверное, вспомнить о сообщениях о вывозе зерна из захваченных российскими войсками украинских регионов, а также о воровстве украинской сельскохозяйственной техники, видимо, в рамках денацификации или демилитаризации Украины. Так, пропавшие в Черниговской области трактора вскоре обнаружились в Чечне. Определить их местонахождение было довольно несложно, на тракторах были установлены навигационные маяки. Предмет особой гордости Путина – курс российского рубля по отношению к иностранным валютам, который формально сейчас выше, чем довоенный. А учитывая, что сразу после начала войны в Украине курс рубля просто обвалился, динамика роста российской валюты потрясающая. Давайте послушаем Владимира Путина.
На фоне рекордного положительного сальда внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты – рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира.
Говорил Владимир Путин. Опять же, он не упоминает массы важных вещей. Высокой кредитной ставки, установленной Центральным банком, пусть и несколько снизившейся в последнее время. Ограничений на куплю, продажу и вывоз из России иностранной валюты. Своего собственного решения о переводе на рубли контрактов на поставку иностранным потребителям российского природного газа. Живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин уверен, что российским властям уже очень скоро все равно придется включить печатный станок. Любопытно, мне кажется, и упоминание Чичваркиным в эфире YouTube-канала «Популярная политика» курса рубля в «Фольксвагенах». Он, как считает Чичваркин, значительно точнее отражает реальный курс рубля. Давайте послушаем мнение бизнесмена.
Курс не настоящий. То, что на бирже мы видим, это все не настоящее. Это абсолютный симулякр. Курс держится вручную. Цифры на бирже держатся вручную. Их можно держать, выпаливая золотовалютные резервы. Еще несколько недель или даже месяцев из золотовалютных резервов на это хватит. Но это не бесконечный процесс. Но реальный курс кто-то считал в Фольксвагенах, как изменилась цена на Фольксвагены. Они пересчитали по 250. Сейчас, не знаю, может быть, отыграли назад. Сейчас разрыв между черным рынком и официальным не очень большой. Но, опять-таки, это все выпаливаются золотовалютные резервы, это все поддерживается искусственно и на руках. Сколько это можно будет поддерживать? Они уже это делали. Если мы внимательно посмотрим динамику золотовалютных резервов России за февраль 2009 года, чтобы держать курс, чтобы народ не дергался, когда нефть была 35, там, 34, 37 за баррель, они сжигали по миллиарду в сутки, просто поддерживая курс, чтобы народ не нервничал. Потому что у нас все проблемы, это от курса зависит. Мы это помним 90-й, 92-й, мы это помним 98-й, мы помним, что произошло, когда первый акт войны на Донбассе был в 14-м году. Каждый раз страдает курс. Сейчас они решили нагнать туда тумана, чтобы людям казалось, что все хорошо. Потому что сами инфляционные ожидания и истерика, они очень сильно влияют. Истерические движения по сливу, уезду и так далее, они очень здорово влияют на экономику. Поэтому на этот раз они извлекли ошибки из предыдущих периодов. В какой-то момент не извлекли, он полетел курс и долетел бы. Но как-то вовремя одумались. Но опять-таки, это несколько недель или месяца, несколько недель. Потом все равно придется соглашаться, что курс стал больше, и все равно придется включать станок. Им не отвертеться от этого. Необеспеченные деньги будут напечатаны в России в ближайшее время.
Говорил российский бизнесмен, живущий сейчас в Лондоне, Евгений Чичваркин. И в заключение сегодняшнего выпуска об очень печальной для меня и моих коллег новости. В Израиле вчера в возрасте 75 лет умер бывший сотрудник «Радио Свобода», а главное, один из лучших, на мой взгляд, русскоязычных поэтов нашего времени Алексей Цветков. Алексей Цветков – уроженец Украины. Он учился в Одессе, потом в Москве в 70-е годы 20 века вместе с Бахытом Кинжеевым, Александром Сапровским и Сергеем Гондлевским участвовал в поэтической журналистской группе «Московское время». После задержания и насильного вывоза из Москвы в Запорожье в 1975 году Цветков эмигрировал, жил в США до переезда в 1989 году в Мюнхене. До 2004 года Алексей Цветков работал в Мюнхене и в Праге на «Радио Свобода», вел передачи «Седьмой континент» и «Атлантический дневник». Он сотрудничал со «Свободой» до последних дней своей жизни. В свою антологию из 55 главных для него стихов 20 века, которая называется «Стихи про меня», писатель Петр Вайль включил сразу два стихотворения Цветкова. Одно из них называется «Уже и год, и город под вопросом». В память об Алексее Цветкове я предлагаю вам послушать посвященную этому стихотворению главу из книги Петра Вайля. Читает автор.
«Уже и год, и город под вопросом в трех зонах от очаковских громад, где с участковым ухогороносом шумел непродолжительный роман. Осенний строй настурций неумелых, районный бор в равнинных филомелах, отечество технически простой, народный пруд в розетках стрелолиста, покорный стон врача-специалиста по ходу операции простой. Америка — страна реминисценций, воспоминаний спутанный пегас. Еще червонца профиль министерский в распластанной ладони не погас. Забвение взбесившейся Везувии, где зависаешь, звонок и безумен, как на ветру февральская сопля. Ах, молодость, щемящий вкус акварели и буквы, что над городом горели, грозя войне и миру мир суля. Торговый ряд с фарцовыми дарами, на чьей 50-я звезда, на чью беду от Кунцева до Нары еще бегут электропоезда. Минует жизнь талая водичка, под расписанием девушка-медичка, внимательное зеркало на лбу, там детский мир прощается не глядя, и за гармонью подгулявший дядя все лезет вверх по гладкому столбу. Вперед, гармонь, дави на все бемоли, на праздники татарской кабалы, отбывших срок вывозят из неволи на память, оставляя кандалы. Вперед, Колумбово слепое судно, в туман, что обнимает обоюдно похмелье понедельников и сред, очаковские черные субботы, стакан в парадном, статую свободы и женщину, мой участковый свет. Уже и год, и город под вопросом, быть может, самое выразительное и трогательное, что сказано по-русски, о разрыве и единстве миров при географическом перемещении. Это из сборника «Состояние сна», стихотворение которого написано между 78-м и 80-м годами. Одно лучше другого. Резкий расцвет после отъезда из России. Видимо, тот захлеб страшноватой желанной свободы, который мне очень знаком. То чувство веселого отчаяния, когда осознал, что ты не просто пересек океан, а поменял миры, и полагаться можно лишь на себя. И ты готов к этому, хотя полон ужаса, потому что в прежней жизни, хоть и не было многого хорошего, но не было и необходимости отвечать за все самому. Так, вероятно, приняв 100 грамм, поднимаются из окопа. Ощущение памятно, только я не готовился так, как Цветков, во всем положившись на жизненный произвол. Он ждал и примеривался. Кто виноват, что прошлое прошло, а будущее все не наступает? Сказано давно, очень давно, когда Цветков писал с запятыми и заглавными. Он подгонял будущее. «Мне было любить не под силу в расцвете души молодом холодную тетку Россию и ветра пожизненный дом». Мы познакомились в Нью-Йорке, куда Цветков приехал из своего пенсильванского Карлайла обсуждать с художником Косолаповым обложку новой стихотворно-прозаической книги «Эдем». Художник с задачей, по-моему, не справился, воспроизведя на красном фоне гипсового кудрявого Ильича в штанишках до колен. Ильич, конечно, тоже уместен, но не стоило сводить к нему проникновенную цветковскую лирику о потерянном рае. Это там, в Эдеме, и смерть сама, у многих под сомнением, за явным исключением чужой. После Эдема, вышедшего в 85-м, случилось небывалое. С 86-го по 2003 год Цветков не написал ни строчки стихов. Кажется, рекорд, по крайней мере, для русской литературы. Долгие перерывы случались, самый известный у Фета, занявшегося сельским хозяйством. Но все-таки никто не держал сухую голодовку. Стишок другой позволительно. Здесь же именно ни строки. Была попытка романа «Просто голос», оставшегося незавершенным. В одном из ранних стихотворений Цветков заявил: «Я хотел бы писать на латыни». Так почти и вышло. Роман из древнеримской жизни стилизован под латинское письмо. И, наконец, после 17-летнего поэтического молчания произошло возвращение, не сказать ли красиво, обретение голоса. Просто голоса. Помню первое из появившихся вдруг стихотворений. Помню восторг от снятия омерты и твердую свою уверенность, что это еще только замечательная, но проба. «Страннику стрелки ручья опершись на посох, ива над ним ветвится в весенних осах. И дальше в духе живописного Тричента, какой-нибудь Симно-Мартини, что ли. Все правильно. Очень скоро Цветков вышел на свою исхоженную дорогу, обнаружив несуществовавший прежде питательный пласт того, что именуется поэтическим вдохновением. Не существовавший, потому что не мог возникнуть раньше. Цветков потрошит свою истерзанную тему, или тема терзает его разрыв и общность испытанных нами миров. Так же, как 20 годами раньше, но все-таки по-другому. Как хорошо это понятно. Смена ритма с возрастом. В конце концов, что в нас меняется с годами, кроме темпа впечатлений и скорости ощущений? Приближаясь к 60, Цветков открыл силабику, погрузив в ее взрослую протяжность прежние эмоции и мысли. Свернута кровь в рулоны сыгранной роли. Слипшихся не перечислить лет в душе, сад в соловьиной саркоме, лицо до боли и никогда-никогда, никогда уже. Это ведь та самая саркома от молодого упругого анаписта, которого у меня замирало сердце тогда, в мои первые эмигрантские годы, когда я был так благодарен Цветкову за то, что он вспоминает тоже, только лучше говорит. Лопасть света росла, как саркома, подминая ночную муру. И сказал я заворгу райкома, что теперь никогда не умру. В пятилетку спешила держава на добычу дневного пайка, а заворг неподвижно лежала, возражать не желая пока. Про Овидия Цветкову подошло бы. Он любит щегольнуть образованностью, внезапной и красочной. Крутить мозги малаховской Изольде. Жаль, я музыку играть не Гершвин. Обычно это пробрасывается непринужденно, а иногда и масса Авесоомов, Персифон, Литейских вод, Атил, Гуссерли с Кантами и прочее превышает критическую, как в Александрийской поэзии. Но все укладывается в цветковскую систему образов, такую насыщенную в стихотворении «Уже и год, и город под вопросом». Червонец распластанный, буквы над городом, кварели со склона Везувия, девушка-медичка, подгулявший дядя на столбе, стакан в парадном. Увиденное из другого полушария, это обыденная мишура, как всякая мишура, отстраненная временем и расстоянием, по закону антиквариата приобретает ценность символа. Правильная, единственно правильная, жизненная мешанина. То, к чему Цветков готовился заранее и что увидел. Одна судьба — Сургут, другая — смерть Тургай. В Вермонте справим день воскресный. Или еще жестче. Невадские в перьях красотки, жуки под Тарусской корой. И нет объяснения в рассудке ни первой судьбе, ни второй.
Это была глава из книги Петра Вайля «Стихи про меня», посвященная стихотворению Алексея Цветкова «Уже и год, и город под вопросом». Поэт Алексей Цветков умер в Израиле в возрасте 75 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».